Итак, мы остановились в прошлый раз на том, что возможны разные переводы, что, к сожалению, русский перевод иногда бывает неверным. К русскому переводу мы еще подойдем. Дело в том, что этот год-то особенный. В этом году мы отмечаем 125 лет со дня появления синодального перевода Библии, который был завершен в 1876 году. Вот я не знаю, насколько это вообще отмечается, по-моему, не особенно. Вот, да и ну что особо отмечать. Но вот такая дата в этом году есть. Вот, но к русскому переводу мы подойдем через час. А сейчас поговорим о Божьем плане и о том, как был написан и на каком языке дошел до нас Новый Завет. Если Ветхий Завет писался на языке народа, который изначально знал Бога Яхве, Бога Сущего, единственного Бога, народа, который находился в окружении языческих многобожьих народов, но при этом сохранил монотеизм, то есть единобожие, веру в единого Бога, сотворившего небо и землю. Если Ветхий Завет писался на языке народа, для которого главным была конкретика, которому абстрактное мышление, вообще говоря, было не свойственно, и Богу приходилось учить этому израильский народ, то с Новым Заветом совершенно другая история. Дело в том, что греческий язык начинал свое существование как язык национальности определенный, язык определенного народа. Но к первому веку до Рождества Христова и к первому веку Рождества Христова этот язык стал поистине международным, благодаря событиям, о которых вы знаете. Кроме того, греческий язык был языком богатейшей литературы. И богатейшей, скажем так, религиозной традиции. Уже в 7-8 веках до Рождества Христова появляются самые ранние греческие эпические поэмы. Появляются поэмы Гомера, Илиады и Одиссея. Поэмы, которые сочетают в себе людей и богов, которые сочетают в себе мифологические, религиозные сюжеты с некими описаниями жизни. И Илиада Гомера начинается известными словами. Помните, «Гнев богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына». Обращение это к музе, к одной из 9 муз, покровительниц искусства, покровительниц, соответственно, и литературы, и поэзии, покровительниц истории, театра. Вот Древняя Греция была прославлена своими литературными произведениями. Монументальность Гомера поражает исследователей и читателей до сих пор. Но поражает также и то, как выстраивались отношения между человеком и богами. Когда мы с вами придем ко времени Нового Завета, мы увидим нечто поразительно отличающееся от того, к чему греки привыкли. Дело в том, что греческие боги обладают некоторыми весьма небиблейскими характеристиками. Во-первых, эти боги капризны. Капризны даже скорее не боги, а и богини. Боги скорее злые и мстительны. Вот. А богини просто капризны. Во-вторых, эти боги похотливы. И когда богине нравится земной герой, в общем, богиня своего добивается. В-третьих, эти боги в своей власти ограничены. Может быть, бог моря, или войны, или любви. Но нету бога всего. Помните, как потом Павел, выступая перед философами в Афинах будет как раз и говорить об универсальности, о том, что Господь – это Господь всего, о том, что Он не живет в рукотворных храмах, о том, что Он сам всему дает жизнь. В-четвертых, это боги не вечны. Это может показаться как некое противоречие. Мы-то с вами привыкли думать о том, что Бог существовал и существует вечно, Он сущий. Для Бога Яхве это совершенно очевидная вещь. Но древние греки этого не понимали. Они придумали себе совершенно иных богов. Несколько позже Гомера появляется еще один известный греческий поэт Гесиод. Вот. И среди прочего он создает поэму, которая называется «Теогония». А теогония в переводе обозначает происхождение богов. И вот удивительная вещь. В теогонии очень подробно описывается, как из хаоса возникли боги. А когда мы читаем сегодня произведения эволюционистов, вот эти произведения очень похожи на греческое богословие. Только выражаются они, записаны они более точным научным языком. А вот из стихии мира, из чего-то первоначального, постепенно возникают боги. Греки выделяли 4 стихии мира. И когда, помните, Павел говорит по стихиям мира, вот он на это тоже ссылается, на это указывает, из которых потом и появляются, собственно, боги, возникает целый пантеон, то есть некое объединение, скажем так, божеств, греческих божеств, в которых есть верховный бог Зевс, и которые вот так или иначе ограничены, но они пытаются управлять жизнью людей. Вот. Кроме богов, есть, правда, еще и герои. Это, так скажем, полубоги. Вот Ахиллес или Геракл.
Святой.
Они далеко не святые. Святой, да. Ахиллес святой. Как раз вот это ему, вот в этой Ахиллесовой пяте его полубожественность, собственно, и есть. Он типа бога, но при этом уязвим. Извините, еще не бог, но уже не человек. А потом, правда, вот их обычно как бы к себе боги забирают. Вот это, кстати, смотрите, насколько это отличается от Иисуса Христа. Там Ахиллес – это еще не бог, но уже не человек. А вот Иисус Христос – и бог, и человек в полной мере. То есть тут будет просто переворот сознания. К этим самым богам относились достаточно уважительно. Но греки были еще и мыслителями и задавали себе весьма трудные вопросы. Например, что происходит, если при своей капризности боги вторгаются в человеческую жизнь? Вот если какой-то бог любви может мною повелевать, а он при этом капризен и непредсказуем, то как это все отражается на моей жизни? Вот такие вопросы греки пытались осмыслить. Пытались они осмыслить еще один тип вопросов. А что, если два бога между собой не поладили, Гера с Афиной поссорились, а я, бедный, оказался между двух огней? Например, они поссорились из-за меня. Из-за меня конкретно, я слишком мал, как человек, из-за меня не поссорятся. Из-за кого-нибудь героя поссорятся. Что же ему, бедному, делать? То есть люди оказывались игрушками у богов. И к богу в руки лучше не попадать. Особенно, если попадешь к нему под горячую руку. Дальше греческая литература постепенно развивается. Возникает древнегреческая трагедия. Это Эсхил, Софокл, Еврипид. Древнегреческая комедия. Это Аристофан. Из самых разных сторон начинают осмысливать все то, что происходит вокруг. И очень серьезному осмыслению подвергаются отношения между людьми и богами. А потом и отношения просто между людьми. А дальше появляются еще две составляющие греческой литературы – это история и философия. Это уже 3-4 века. Сначала философия, потом постепенно история. Люди начинают осмысливать мир, люди начинают писать историю. Я пропускаю некоторые вещи. И к первому веку до Рождества Христова появляется еще один жанр – это древнегреческий роман. Настолько близко, как можно подойти к современному роману, вот подходит греческий и римский роман. Они, конечно, гораздо короче, но вот когда мы потом с вами будем читать Евангелие от Луки, мы увидим, что оно впитало в себя черты греческой литературы, греческой историографии, почему Лука историк, и даже греческого романа. Ну, например, Лука достаточно много внимания уделяет женщинам. А в греческом романе это было распространенное явление. Вот. Но до этого надо еще дойти. А во времена Александра Македонского происходит еще одно важное событие. Завоевания Александра Македонского привели к тому, что греческое государство существенно расширилось. Вот смотрите, они жили себе в своих городах. Для них их город, их полис был, если не центром мироздания, то, по крайней мере, чем-то самым главным. И все, концом, границами этого полиса, собственно говоря, и кончалось. И вдруг завоеваниями Александра Македонского стены Греции раздвинулись. Не только государство оказалось огромным, а и оказалось, что живут другие народы тоже на этой земле. И эти народы не похожи на греков. И эти народы постепенно ассимилировались. И на введении в Новый Завет вы говорили, очевидно, о попытках ассимилировать иудеев, сделать их более подобными, более похожими на греков. И греческий язык вдруг постепенно становится языком международным. Худо-бедно многие палестинцы говорили по-гречески. Или, по крайней мере, пытались. Конечно, порой было это похоже на речь американцев, которые говорят по-русски: «Иди сюда!» Или на нашу речь, которые, когда мы говорим по-английски «My name is Петя». Вот. Да, но все худо-бедно пытались говорить по-гречески. Это мы увидим, когда будем читать Евангелие. Но знаете, что произошло? Говорили-то они по-гречески, а думали-то все равно по-еврейски или по-арамейски. Говорили они по-гречески, а мыслительная-то их деятельность, в общем-то, никак не изменилась, а представляли они мир все равно по-своему. Более того, скажем, с Евангелием от Матфея вообще интересно. Написано, конечно, по-гречески, но это уж очень еврейский греческий. То есть понятно, что Иисус, ученики его говорили на арамейском языке, что это была только запись по-гречески. Да, но это такой греческий, который очень легко перевести обратно на арамейский, и на арамейском это звучит красивее. И вот новозаветный греческий язык оказывается, ну это называется язык койне, койне греческий или новозаветный греческий язык, он оказывается совершенно не тем языком, который был в классической литературе. Он гораздо проще. Это язык простых людей, а не возвышенный, божественный язык, а наоборот, самый простой, самый, ну такой распространенный, что ли, вот обычный язык простых людей, при этом с очень серьезным еврейским акцентом. У большинства авторов, ну не у всех, конечно, у Луки этого еврейского акцента нет, а у Павла его тоже нет, что удивительно, он еврей из евреев, но при этом очень образованный еврей. А вот у других авторов этот акцент очень силен. И вот, помните, Павел говорит, что Христос пришел, когда пришла полнота времени. Эта полнота времени пришла в разных смыслах. И в плане строительства дорог, да, коммуникации в Риме. И в плане исполнения Божьего замысла для человека. И в плане языка тоже. Павел мог идти и спокойно проповедовать язычникам. И не только язычникам. На одном и том же языке. И Павла при этом понимали. Но была еще одна интересная сила в этом мире. Это римская сила. В древнем мире говорилось так. Греки философствуют о мире, а римляне владеют миром. Или завоевывают мир. А греческое мышление было. А как это сделано? А как это устроено? А как это разложить на его составляющие, на стихии, стюхей? И как это все объяснить? Римское мышление было, а как это все завоевать? Да, разделяй и властвуй. А греческое мышление было длинные проповеди, рассказы, беседы. Ведь не случайно известна всем нам так или иначе греческая философская традиция. А римское мышление было «пришел, увидел, победил». Потому и Евангелие от Луки, которое, как мы говорим, написано в основном для греков или с упором на греческую культуру, это обширные беседы Христа, это его беседы с учениками, ответы на вопросы. А Евангелие от Марка, написанное, прежде всего, для римлян, это Евангелие действия. Это его путь на крест. Это не пришел, увидел, победил, да, а это его путь на крест, путь к Иерусалиму, который с 8 аж по 15, по 16 главу Евангелия от Марка идет. Вот, иными словами, культура того времени нашла преломление в Евангелиях. Господь использовал этот язык, эту культуру, эти ценности для того, чтобы донести свое слово до людей. Это и философствование, философия греков, это и практичность римлян, это и конкретность такая, знаете, вот иудейского, еврейского мышления. Вот, зачем же нам все это сегодня? Нам это все сегодня нужно, прежде всего, для понимания Священного Писания. Да, естественно, я не сказал о том, что, ну, это достаточно понятно, что по своей структуре как раз греческий язык очень похож на русский. И когда мы читаем с вами синодальный перевод Священного Писания, мы можем заметить вот эту похожесть. Дело в том, что синодальный перевод Священного Писания использует очень часто те же самые грамматические структуры, что и греческий язык. Перевод сделан так, что читать ему иногда трудно, потому что он настолько близок к греческому языку оригинала. Кто знает, где находится самое длинное предложение в Новом Завете? В Библии, да? Хорошо. Нет. Значит, ну, во-первых, вопрос не совсем корректен. Я объясню, почему не совсем корректен. Дело в том, что в ранних рукописях знаков препинания не ставили. Эти знаки препинания подставили уже потом. Ну, не священники, исследователи. Вот. Но самое длинное предложение в Новом Завете находится в послании к Ефесянам. Первая глава, с 3 по 14. Первая глава, с 3 по 14 стихи. Теперь я прошу вас всех открыть первую главу с 3 по 14 стихи и следить за нами. А я дам... Аня, вы можете вслух почитать с другого перевода? Хорошо. Я вам дам вот этот перевод. Это перевод Валентины Кузнецовой. И мы сделаем вот такую вещь. Вы читайте про себя, а Аню я попрошу найти письмо Павла к Ефесской церкви.
Какой?
Ефесской. К Ефесянам, по-моему, так называется там, да? Вот. И прочитать этот кусочек по поводу Ефесян, Ефесян, я скажу чуть позже, когда мы до этого дойдем. Прочитать этот кусочек. Вторая глава, с 3 по 14 стихи.
А
первая. Да, у нас в 10 стихе стоит точка, просто для того, русские переводчики его решили поставить, а не в оригинале, в поздних. У вас нету, да? В 11 точка. А в 11 есть точка?
В 11 тоже нет.
Нету, да? Ну, хорошо. У кого стоит, у кого нет?
У кого есть,
у меня в
10
стихе.
У меня нет ее, кстати, тоже. Окей. Но это одно и то же предложение. Вот. А я прошу сейчас вас следить. Аня, вы нашли? Когда Аня будет читать, как это сделано в другом переводе. И на этом, как на 29-м псалме, как на 28-м псалме, мы можем кое-что увидеть. Пожалуйста, Аня, читайте. Нет, с 3 стиха по 14.
Угу. Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа.
Погромче чуть.
Он одарил нас в единении нашим с Христом. Полнотоп духовных даров небесных мирах. Он избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели единение с Ним, свободу и прощение грехов. Так безмерна Его доброта, что излил Он щедро на нас в совершенстве ума и мудрости. Это Он дал нам знать свою сокровенную цель, по воле Его изначально в Христе воплощенной. Этой цели достиг Он, когда исполнилось время. Он замыслил все, что есть на земле и на небе, соединить воедино в Христе во главе с Ним. Благодаря Ему нам выпало стать Его народом. Нам изначально было предопределено, согласно замыслу того, кто все вершит по своей воле и намерению, стать хвалой Его славе, потому что мы первыми возложили надежды на Христа. Через Него и вы услышали слово истины, радостную весть о вашем спасении. Благодаря Ему вы поверили и были отмечены печатью обещанного вам Святого Духа, который есть залог того, что мы получим наше наследие, которое Бог даст полную свободу, когда Бог даст полную свободу тем, кто Ему принадлежит, и станем хвалой Его
восславим. Спасибо. Аня, откройте сразу 14 стих 2 главы. Сейчас его читать не надо, просто это следующее, что нам понадобится. Вот, смотрите, какая штука получается. У вас по-русски есть некое предложение с большим количеством причастий, описывающих Бога, что Бог сделал. И мысли накладываются буквально одна на другую. Вот когда мы, допустим, в своих церквях не умеем читать Библию, да и в свое время уединение с Богом, не умеем читать Библию. Мы читаем на одном дыхании, скучно, примерно так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так Он избрал нас в Нем прежде» и так далее. Вот. И ничего не понятно. И идет некий набор слов, в котором что-то можно, конечно, найти. Вот. Но это структура греческого предложения. Для греков это было нормальным. Так они воспринимали мир. А в отличие от нас, они воспринимали Библию не кусочками, не главами и стихами. Я уже говорил как-то, что разделение на главы и стихи появилось позже. Греки же воспринимали, или ранние христиане воспринимали Писание целиком. А в школах того времени нормальным было заучивание огромных объемов текста. Заучить 20 стихов – это ерунда была. Вот. Они не видели разделения между главами. Они видели, как мысли переходят из одной главы в другую. Так было устроено их мышление. Теперь, допустим, мы берем и начинаем переводить. Вот чем отличается синодальный перевод от того, что мы видели здесь? Ну, в данном случае, я думаю, что вы не заметили особо серьезных различий по мыслям. То есть сказано то же самое, да?
Более красиво.
Где, в синодальном или в этом?
Нет, в этом.
А это кто? Это смотря как красоту понимать.
Так, поэтично.
Поэтично. Мягче. Но в синодальном переводе, скажем так, более витиевато и более привычно. Здесь то же самое сказано очень простыми словами, простым повседневным языком, к которому все мы привыкли, который все мы так или иначе уже умеем понимать. В синодальном переводе то же самое сказано, ну, скажем так, библейским языком. Я сейчас попрошу еще Аню открыть. Я зря вам сказал насчет 2 главы 14 стих. Понадобится позже это. А я хотел бы попросить вас, чтобы вы прочитали из Евангелия от Луки. Да, тоже Аня, раз вы работаете с этим переводом. Так, значит, Евангелие от Луки. Все откройте, пожалуйста, чтобы нам проще было работать. Значит, вот, 41 стих 8 главы. 41 стиха 8 главы. И дочитайте до 56 стиха. Или двумя глазами можете читать текстом, а двумя ушами слушайте Аню. 41 стиха. Вот это весь этот рассказ. И готовьтесь ответить на вопрос, а какие различия здесь вы замечаете в двух разных переводах Священного Писания?
И в это время пришел человек по имени Иаир. Он был старейшиной синагоги. И упав на ногах Иисуса, стал умолять его.
Да, все до конца главы читайте.
Лети к нему домой. Умирала его единственная дочь, которая была около 10 лет. Иисус пошел с ним, со всех сторон его теснили около людей. У одной женщины уже 12 лет, как было кровотечение. Она спрятала на врачей все свои средства, но никто не мог ее вылечить. Подойдя сзади, она прикоснулась к краю его плаща, и кровотечение сразу прекратилось. «Кто ко мне прикоснулся?» – спросил Иисус. Но все уверяли, что не прикасались. И тогда Петр сказал: «Наставник, вокруг тебя люди и со всех сторон напирают». «Нет, ко мне кто-то прикоснулся», – возразил Иисус. «Я почувствовал, как из меня вышла сила». Тогда женщина, поняв, что утаиться невозможно, вышла, сообража, и упав к его ногам, перед всем народом сказала, по какой причине прикоснулась к нему и как сейчас жена. «Дочь, тебя спасла твоя вера, ступай с миром», — сказал ей Иисус. Иисус не успел договорить, как пришел человек из дома старейшины и сказал: «Умерла твоя дочь, не утруждай больше учителя». Но Иисус, услышав эти слова, сказал Иаиру: «Не бойся, только верь, и она будет спасена». Войдя в дом, он никому не позволил идти с собой, кроме Петра, Иоанна, Иакова, а также отца девочки и ее матери. В доме все плакали по умершей и били себя в грудь. Но Иисус сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». Они стали над ним смеяться, потому что знали, что она умерла. Но он, взяв ее за руку, воскликнул: «Девочка, встань!» И жизнь к ней вернулась. Девочка тут же встала. Иисус велел ее накормить. Родители были потрясены. А Иисус велел, чтобы они никому не говорили о том, что произошло.
Ну вот, вы слышали еще один пример. Что вы можете сказать по этому поводу?
Когда там 20 лет, там 12. Сразу же.
Там 8 лет.
Так сколько лет?
12.
Да, это... Да, девочка. Вот, а еще что вы можете об этом сказать, ну кроме 20-12? Какую разницу в переводах вы услышали?
Более пространно, может быть, говорить.
Более просто.
54 стихи. Выслав всех вон.
Да.
А, в этом,
а у вас что было?
Вообще ничего не сказано. Он просто взял ее за руку и...
Да. Разве, разве? Прочитайте, посмотрите 54 стих. Да.
Но здесь не так много, мне кажется, каких-то различий.
Да, здесь совершенно, здесь просто другой подход, другой язык. Дерзает щерь, у нас было написано. А тут... Угу, дочь. Да. А вот, хорошо. И последнее место из Евангелий. Евангелие от Матфея, 9 глава. Тоже, Аня, слушайте и ищите. Евангелие от Матфея, 9 глава, 1 и 2 стихи. Это опять по-русски «дерзай чадо». Еще одно «дерзай чадо». Давайте посмотрим, что здесь сделано по этому поводу. Пожалуйста. С 9 глава, 1 и 2, только два стиха. Вот я прошу прочитать, Аню.
Иисус пошел в лодку, пересек море и вышел на берег в городе, где он жил. Несколько человек принесли к нему на циновке парализованного. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Смелее, сын, прощены тебе грехи».
Да, вот, вот это уже смело. Да, смелее, сынок. Вот это «дерзает чадо» я хотел вам обязательно показать. В другом месте она перевела «дерзает чадо» вот как дочь, помните? Черь, вернее, там. А здесь «дерзает чадо» стало «смелее, сынок». А по этому поводу можно спорить. Но дело-то вот в чем. А, русский язык, русский перевод Библии делался в, ну, с такой, скажем, с очень серьезной оглядкой на старославянский перевод. На старославянский перевод. Вот на перевод Кирилла и Мефодия, которым пользовалась православная церковь. И когда готовился этот русский перевод, часто повторяли одну и ту же вещь. Говорили так: люди привыкли слышать Библию в таком виде. Были определенные крылатые выражения, которые в русский язык вошли. В частности, «дерзай чадо» – это одно из выражений. А теперь попросите обычного человека в церкви объяснить, что же такое «дерзай чадо». Что такое дерзкий, понятно. Дерзкий, дерзай, очевидно, тот же самый корень. Но явно это чадо, Христос не призывает быть дерзким. Вот, а в греческом языке именно об этом и идет речь. Будь смелее, сынок. Почему смелее? Вот принесли этого самого расслабленного. А в нашем переводе написано «на постели», здесь написано «на циновке». А что должен был сделать этот человек, услышав такие слова? Пойти и встать. Смелее, сынок. На, давай, действуй. Ну и дальше уже идет разговор о том, что почему это он, на каких основаниях он говорит, прощаются грехи. И вот в седьмом стихе он таки осмелился, и он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Вот что Иисус делает, это подходит к нему и говорит ему: смелее, сынок. Давай, действуй.
Вот. Тоже можно это указать?
Можно. Да, но это два разных подхода. Мы с вами сказали о том, что Библия написана на простом языке, так как мы говорим, или так как люди того времени говорили друг с другом. Если я, допустим, своего ребенка, как отец, поднимаю, там он упал, я его поднимаю, или помогаю ему подняться, я, наверное, ему не скажу «дерзай, чадо».
Ну да, но дело в том, что человек парализован, для него встать после паралича, это на самом деле дерзнуть нужно.
Осмелиться.
Это не просто смелость.
Вот мы с вами приходим к двум подходам. Первый подход. Посмотреть, что было написано изначально, и попытаться в переводе выразить то же самое. А второй подход, и то, что нам действительно нас останавливает в этом. Друзья мои, мы привыкли Библию читать вот в таком виде. Почему на вас такое впечатление произвело то, что вы прочитали? Потому что это отличается от заученного, от привычного. Вот действительно хочется, чтобы в данном случае мы как бы показали, что Христос своим авторитетом, своей властью, ну что может сказать Христос, дерзай чадо. Вот, и то, что здесь сделано, воспринимается как даже, ну не знаю, богохульство. Ну, нет, не богохульство, наверное, странность такая. Почему Иисус такие вещи говорит? Но я хочу, чтобы вы сегодня и на протяжении вот ближайших, скажем так, месяцев задумались о том, что важно в переводе Библии. Вот греческий язык был обычным. Каким стал русский? На какой русский язык мы все это переводим? Но не так все просто. Опять-таки, еще одно интересное место, где я хотел бы, чтобы вы сравнили синодальный перевод и один из переводов современных. Я даже думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Это первое послание Иоанна. Сначала мы все-таки его даже прочитаем в синодальном переводе. Первое послание Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стихи. Пожалуйста. Кто прочитает по синодальному переводу, пожалуйста, действуйте.
И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль не паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все.
Угу. А теперь, Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эти стихи. Вот если бы вы об этом проповедовали, или это кому-то объясняли, что бы вы сказали?
То Бог тем больше осуждает нас.
Да, то есть если меня осуждает сердце, да, то коль паче Бог, вот Бог тем более осуждает нас, да? А скажите, пожалуйста, почему коль паче у вас написано как курсивом или в скобочках у кого как? Кто знает, что значит, когда текст в русском переводе Библии? Да, это нет, это значит, что текста этого в оригинале не было. Иногда это значит, что это было в старославянском, поэтому сохранено. А в греческом оригинале этого не было. Но если коль паче выбросить, то получается еще страннее. Ибо если сердце наше осуждает нас, Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Или, но если сердце наше осуждает нас, Бог больше. Итак, мы остановились в прошлый раз на том, что...
Вот как мы можем узнать, что мы принадлежим к истине и успокоить свою совесть перед ним. Когда она уличает нас, потому что Бог больше, чем наша совесть, и знает все.
Вот, возможно, разные переводы, что, к сожалению, русский перевод иногда бывает неверным.
Как мы можем узнать, что мы принадлежим истине и успокоить свою совесть пред ним, когда она уличает нас? Потому что Бог больше, чем наша совесть, и знает все.
Да. К русскому переводу мы еще подойдем. Дело в том, что этот год-то особенный. В этом году мы отмечаем 125 лет со дня появления синодального перевода Библии, который был завершен в 1876 году. Вот я не знаю, насколько это вообще отмечается, по-моему, не особенно. Вот, да и ну что особо отмечать. Но вот такая дата в этом году есть. Вот, но к русскому переводу мы подойдем через час. А сейчас поговорим о Божьем плане и о том, как был написан и на каком языке дошел до нас Новый Завет. Если Ветхий Завет писался на языке народа, который изначально знал Бога Яхве, Бога Сущего, единственного Бога, народа, который находился в окружении языческих многобожьих народов, но при этом сохранил монотеизм, то есть единобожие, веру в единого Бога, сотворившего небо и землю. Если Ветхий Завет писался на языке народа, для которого главным была конкретика, которому абстрактное мышление, вообще говоря, было не свойственно, и Богу приходилось учить этому израильский народ, то с Новым Заветом совершенно другая история. Дело в том, что греческий язык начинал свое существование как язык национальности определенный, язык определенного народа. Но к первому веку до Рождества Христова и к первому веку Рождества Христова этот язык стал поистине международным, благодаря событиям, о которых вы знаете. Кроме того, греческий язык был языком богатейшей литературы. Уже, и богатейшей, скажем так, религиозной традиции. Уже в 7-8 веках. Но, с другой стороны, надо всегда помнить, что Бог больше нашей совести. И, соответственно, наша совесть подотчетна Богу. И последнее место – это такое богословски трудное место. Вот до Рождества Христова появляются самые ранние греческие эпические поэмы. Появляются поэмы Гомера, Илиады и Одиссея. Поэмы, которые сочетают в себе людей и богов, которые сочетают в себе мифологические, религиозные сюжеты с некими описаниями жизни. И «Илиада» Гомера начинается известными словами. Помните, «Гнев богиня восстанет».
«Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении с Христом божественной праведностью».
«Пой Ахиллеса Пелеева сына». Обращение это к музе, к одной из 9 муз, покровительниц искусства, покровительниц, соответственно, и литературы. Артуры, поэзии, покровительниц истории, театра. Вот Древняя Греция была прославлена своими литературными произведениями. Монументальность Гомера поражает исследователей и читателей до сих пор. Но поражает также и то, как выстраивались отношения между человеком и богами. Когда мы с вами придем ко времени Нового Завета, мы увидим нечто поразительно отличающееся от того, к чему греки привыкли. Дело в том, что греческие боги обладают некоторыми весьма небиблейскими, все очень красиво, характеристиками. Во-первых, эти боги капризны. Капризны даже скорее не боги, а и богини. Боги скорее злые и мстительны. Бог-отец отвернулся от греха, от Иисуса Христа. Потому что Христос взял... Вот, а богини просто капризны. Бог не может смотреть на грех. И вот в этот момент, когда Христос взял на себя наш с вами грех, Бог-отец отвернулся от него. На крест. Во-вторых, эти боги похотливы. В каком-то смысле грехом за нас. Не просто жертвую за грех, а вот наш грех был на нем. Он стал воплощением нашего греха. И наши грехи он таким образом пригвоздил ко кресту. Мы согласны, что наши грехи пригвождены ко кресту. Вот об этом здесь и в 5 главе 2 Коринфянам. А переводчики испугались того, что это может значить с богословской точки зрения. Потому что значит это весьма суровые вещи. И когда богине нравится... земной герой, в общем, богиня своего добивается. В-третьих, эти боги в своей власти ограничены. Может быть, бог моря, или войны, или любви. Но нет у бога всего. Там помните, как потом Павел... Нет, восьмой, выступая перед философами в Афинах. В Афинах будет как раз и говорить об универсальности.
Вам весть от личного огонь, что была возвещена, даже если это буду я сам или ангел с неба, да будет он проклят. Я уже говорил раньше и теперь повторяю, вся, кто возвещает вам нечто иное, чем то, что вы получили, да будет проклят.
О том, что Господь – это Господь всего, о том, что Он не живет в рукотворных храмах, о том, что Он сам всему дает жизнь. Но, в-четвертых, это боги не вечны. Это может показаться как некое противоречие. Мы-то с вами привыкли думать о том, что Бог существовал и существует вечно. Он сущий. Для Бога Яхве это совершенно очевидная вещь.
А вот здесь же тоже у нас всегда будет отлучён.
Древние греки этого не понимали. Именно. В переводе в каком? В вашем?
В нашем синодальном.
А где у вас написано?
Там внизу сноски, кстати, анафемы будут.
Сноски писали, ну скажем так, сноски к синодальному переводу писали определенные люди в определенной ситуации. Вот анафема в православной церкви значила «да будет отлучен», а изначально ее значение несколько другое. Вот, так что сноски не богодухновенны, естественно. Дальше, 11 и 12 стихи, пожалуйста, Аня. Они придумались.
Братья, если бы я по-прежнему стоял за обрезание, с чего бы меня теперь гнали? И крест бы тогда не был больше камнем преткновения. А тем смутьянам я бы посоветовал отрубить у себя все.
Тебе совершенно иных богов. Несколько позже Гомера появляется еще один известный греческий поэт Гесиод. Вот. И среди прочего он создает поэму, которая называется «Теогония». А «Теогония» в переводе обозначает происхождение богов. И вот удивительная вещь. Вот в Теогонии очень подробно описывается, как из хаоса возникли боги. А когда мы читаем сегодня произведения эволюционистов, вот эти произведения очень похожи на греческое богословие. Только выражаются они, записаны они более точным научным языком. А вот из стихии мира, из чего-то первоначального, постепенно возникают боги. Греки выделяли четыре стихии мира. И когда, помните, Павел говорит по стихиям мира, вот он на это тоже ссылается, к этому, в этом, на это указывает, из которых потом и появляются.
Такое место там, где Павел говорит, я все прочитаю за Муса, да?
Да.
Тоже говорят, перевод там не очень.
Ага, собственно, боги, возникает целый пантеон, то есть некое объединение, скажем так, божеств. Греческих божеств, в которых есть верховный бог Зевс, все, и которые вот
так. Третья глава, 8 стих.
Третья глава, так или иначе, ограничены, но они пытаются управлять жизнью людей. Вот. Кроме богов, есть, правда, еще и герои. Это, так скажем, полубоги.
Но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей.
Да,
более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что произошло бы по знанию Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все. И это все для меня не дороже, чем мусор.
Угу.
Лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем.
Да, боги. Вот Ахиллес или Геракл.
Святой.
Ну нет, они далеко не святые.
Святой?
Спятой, да, Ахиллес спятой. Как раз вот это ему, вот в этой Ахиллесовой пяте его полубожественность, собственно, и есть. Он типа бога, но при этом уязвим. Извините, еще не бог, но уже не человек. Потом, правда, вот их обычно как бы к себе боги забирают. Вот это, кстати, смотрите, насколько это отличается от Иисуса Христа. Там Ахиллес...
Галаты, луцы, кто вас сглазил? Вы же, казалось, собственными глазами видели распятого Христа, когда внимали мои весы. Об одном только хочу у вас спросить. Вы получили дух, потому что исполняли закон, или потому, что, услышав радостную весть, поверили? Неужели вы так глупы, что начали с духа, окончаете людскими уставами? Или все то, что вы пережили пустой звук, быть не может? Неужели Бог дарует вам дух и творит среди вас чудеса, потому что вы исполняете предписание закона, а не потому, что, услышав его весть, поверили?
Это еще не Бог, но уже не человек. А вот Иисус Христос и Бог, и человек в полной мере. То есть тут будет просто переворот сознания. К этим самым богам относились достаточно уважительно, но греки были еще и мыслителями и задавали себе весьма трудные вопросы. Например, что происходит, если при своей капризности боги вторгаются в человеческую жизнь? Вот если какой-то бог любви может мною повелевать, а он при этом капризен и непредсказуем, то как это все отражается на моей жизни? Вот такие вопросы греки и пытались осмыслить. Пытались они осмыслить еще один тип вопросов. А что, если два бога между собой не поладили, Гера с Афиной поссорились, а я, бедный, оказался между двух огней? Например, они поссорились из-за меня. Ну, из-за меня конкретно, я слишком мал как человек, из-за меня не поссорятся. Из-за какого-нибудь героя поссорятся. Что ж ему, бедному, делать? То есть люди оказывались игрушками у богов. И к богу в руки лучше не попадать. Особенно, если попадешь к нему под горячую руку. Дальше, нет? И тут по Парижу трое студентов, была Страстная Пятница. Они были совершенно уверены, что знают все, изучили все науки. Один из них говорит: слушайте, ребят, смотрите, вот тут церковь, вымирающая структура. Все это скоро забудется. А люди, еще кто-то идет в церковь, но скоро ничего от этого не останется. Вот. Другой говорит: слушай, а слабо тебе вон в эту церковь войти и сказать пастору, найти пастора и сказать, что греческая литература постепенно развивается, возникает древнегреческая трагедия, это Эсхил, Софокл, Еврипид, древнегреческая комедия, это Аристофан. Из самых разных сторон начинают осмысливать все то, что происходит вокруг. И очень серьезному осмыслению подвергаются отношения между людьми и богами, а потом и отношения просто между людьми. А дальше появляются еще две составляющие греческой литературы. Это история и философия. Это уже 3-4 века. Сначала философия, потом постепенно история. Люди начинают осмысливать мир, люди начинают писать историю. Я пропускаю некоторые вещи. И к первому веку до Рождества Христова появляется еще один жанр. Это древнегреческий роман. Настолько близко, как можно подойти к современному роману, вот подходит греческий и римский роман. Они, конечно, гораздо короче, но вот когда мы потом с вами будем читать Евангелие от Луки, мы увидим, что оно впитало в себя черты греческой литературы, греческой историографии, почему Лука историк. И да, парень говорит, а не слабо. Приходит он, смотрит на крест. Христос умер за меня, и мне чихать. Возвращается к пастору, сказал, все. Пастор говорит, хорошо, сынок. Знаешь, ну раз тебе сейчас было один раз не слабо, давай еще раз попробуй. Подойди на крест, посмотри на крест. И скажи то же самое. Парень приходит. Христос умер за меня. И мне чихать. Побежал к пастору. Вот. Пастор говорит, все, я сказал, можно идти. Пастор говорит, знаешь что, подожди. Я понимаю, что тебя друзья ждут. Но тут буквально еще пару минут нужна. Пойди еще раз делай то же самое. Смотри на крест и скажи эти слова. Парень пришел, смотрит на крест. Христос умер за меня. И вдруг что-то его пронизало, дальше сказать не может. Он понял первую часть этих слов. Стоял он, смотрел на этот крест Христов в предпасхальный день. Потом пришел к пастору в слезах и говорит, я хочу покаяться. Через несколько лет этот парень был одним из лидеров той поместной церкви. Вот и все. Интересное обращение. Перерыв. Через 10 минут продолжим. Будет наш...